«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире для вас работает радио «Спутник». И да, сейчас вашему вниманию исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский и его авторская программа. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Начинаем наш традиционный разговор «Без дураков».
Не забывайте, что у нас телеграм-канал, а в телеграм-канале и телеграм-бот, соответственно, все ваши мнения, комментарии, ваши вопросы, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. А мы, так, если автор программы не против, сейчас начнем с традиционного опроса.
Давайте автор
Автор за, поэтому давайте. Итак, у нас в телеграм-канале опрос. Будем рады, если вы ответите. Хотят ли руководители Польши войны с Россией? Нам интересно ваше мнение. Итак, ответ «нет, они нас боятся», первый ответ. Второй «да, они нас ненавидят». Третий «поляки уже воюют с нами на Украине». Пожалуйста, выбирайте свой вариант. В конце программы подведем итоги. Сейчас к главным темам, которые хотели обсудить в течение этой программы. Давайте начнем с цитаты. «Наша страна не раз сталкивалась с испытанием, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов. И на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования». Это слова российского президента, которые были произнесены сегодня в Екатерининском зале Кремля, где состоялась церемония вручения государственных наград.
Вы знаете, это всегда очень знаковое событие, вручение наград, потому что в стране являют лучших. И сегодня это были люди из самых разных сфер профессиональной деятельности. Естественно, были военные, которые получили военные награды. А были наши коллеги-журналисты, руководитель проекта «Варгонза», корреспондент Семен Пегов, корреспондентка Первого канала Ирина Сакирко. Они получили ордена мужества из рук президента. Был наш непосредственный руководитель, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «РТ» Маргарита Симонян. С удовольствием поздравляю Маргариту с получением ордена почета. Были
главы новых регионов.
Главы новых регионов. Были капитаны кораблей, врачи, учителя. Ну, просто огромное количество людей из совершенно разных сфер жизни и разных профессиональных сфер, что говорит о том, что страна не живет только военными событиями, страна по-прежнему живет такой полноценной жизнью, и у страны есть на кого равняться, есть кем гордиться. Мне кажется, что это всегда очень важно. Это, конечно, приятно тем, кто получает награды, но еще и очень важно, что об этих людях узнает страна, поскольку сегодня будут делаться сюжеты, этих людей обязательно покажут по телевизору, расскажут о них. Мне кажется, что всегда это, ну, это как бы, как не казалось кому-то, очень напоминает советские традиции, но, тем не менее, мне кажется, что это очень хорошие советские традиции, когда страна награждает лучших и лучших в разных сферах. То есть, повторюсь, мы живем насыщенной, полноценной жизнью, у нас есть огромное количество достижений, и они связаны не только со специальной военной операцией, не только с укреплением обороноспособности страны, защитой ее суверенитета, но она связана, эти успехи связаны с другими сферами нашей жизни. Образование, учеба, просто созидание, наука, многое-многое другое.
Позвольте вам задать такой, возможно, личный вопрос, но мы ведь знаем, что Кирилл Вышинский, он награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени тоже был. И мне давно хотелось узнать, испытывает ли человек, вот после того, как получает такую награду, испытывает ли он чувство того, что он должен больше теперь еще сделать. То есть вот, ну, когда ты получаешь награду, тебе как бы отметили государственную награду такого уровня.
Что вы знаете, я получал эту награду в 2015 году в числе большого, в большом числе своих коллег, журналистов. И сама атмосфера, Екатерининский зал, вот вообще проход через одну из кремлевских башен, все это, ну, в этот момент делает тебя, естественно, особенным. Потому что страна огромная, а награждают, ну, точно не каждого второго. Ну, вот у меня было, конечно, ощущение, что мы сделали с моими коллегами действительно большую и важную работу. И в 2014, и в 2015 году. Тогда я получил эту награду, и я работал в этот момент на Украине, вернулся туда. Увы, эту награду у меня изъяли во время обыска сотрудники Службы безопасности Украины. Но, по крайней мере, уж точно чего они не могут сделать, они не могут аннулировать президентские указы. Поэтому, несмотря на то, что они как бы тогда это изъяло как бы временно, вот до суда, ну, поскольку суд не состоялся, и, похоже, ни одного результативного заседания еще в ближайшее время не будет, хотя прошло уже больше 3 лет, я понимаю, что у меня есть только один шанс вернуть эту награду, разыскать ее собственноручно где-то, так сказать, уже в архивах СБУ в Киеве, когда я там окажусь, а я думаю, что рано или поздно это произойдет. Да, конечно, было ощущение, что мы делали очень какую-то важную и нужную работу.
А уровень ответственности, вот не повышается ли? Вот меня наградили, а значит, я должен работать дальше в этом же направлении, только еще лучше.
Нет, это точно значило, что работа замечена, что она важна. А это всегда дает, ну вот, всегда дает толчок, да, что, ну, как бы мы же каждый ходит, ну, многие, да, не каждый, но всем утром встаем, значит, и приступаем к какой-то работе. Каждый ходит, многие ходят на работу. Это всегда превращается, ну, рано или поздно, в какие-то моменты превращается в какую-то рутину, в монотонную работу, и кажется, что вот в этой монотонности, в этой рутинности и нет уже вроде ничего такого необычного, что, вообще-то, конечно, должно присутствовать в любой работе, некое такое вот стремление что-то сделать по-новому, как-то вот сегодня сделать что-то лучше, чем вчера. Вот это иногда притупляется вот в такой вот череде обычных рабочих дней. Ну, а после того, как ты получаешь награду за свою работу, это всегда стимул, без сомнения. Это всегда стимул к тому, чтобы, ну, и идти на работу с большим удовольствием. И понимать, что раз тебя заметили, раз тебя оценили, да, это, наверное, еще и дополнительная ответственность.
Не последняя награда ваша, я надеюсь, государственная.
Ну, дай бог.
Сейчас хотел с вами обсудить то, что Соединенные Штаты Америки намерены выделить из 885 миллионов на противодействие СМИ. Ну, вот как вам нравится?
Слушайте, ну это, да, это тоже как бы признание, определенное, пусть и косвенное признание наших заслуг. Потому что, казалось бы, ну уже так законопатили информационное пространство в Европе, в Соединенных Штатах, лишили аккредитации наших журналистов, запретили вещание наших крупнейших СМИ, того же самого канала RT, главный редактор которого получил сегодня высокую награду, орден почета. Вроде бы уже, ну, что они уже могут вроде бы еще придумать? И тем не менее, все равно им нужны какие-то деньги для того, чтобы нам противостоять. Причем, заметьте, это они заявляют и декларируют эти цели, эти, получения этих денег, как противостояние влиянию российских СМИ в мире. Ну вот, давайте и посмотрим на это как бы трезво и поймем. Я, кстати, подозреваю, что это очень большие деньги. Я не знаю бюджетов российских телевизионных каналов, но я предполагаю, что наверняка это сопоставимо с бюджетом трех федеральных, с бюджетами, совокупными бюджетами трех федеральных каналов. Я уже не говорю о том, что наверняка точно это больше, чем бюджеты RT и Спутника, которые вещают
которых они так боятся, на самом деле.
Да, которых они на самом деле так боятся, потому что, понимаете, как бы, ну, это же, повторюсь, ну, казалось бы, уже, ну, там все законопатили. Уже все они сделали, все, что могли, и всего на них лишили аккредитации, возможности работать, возможности транслировать сигнал, но и, тем не менее, по-прежнему они хотят нам противодействовать распространению, как они там рассказывают, пропаганды.
Как красиво. Давайте я вам скажу, как красиво. Укрепят миссию там, по информированию, вовлечению в объединение аудитории по всему миру, поддержку свободы и демократии, в том числе новые инструменты, чтобы не дать Россию обойти запреты вещания на Восточную Европу. Свобода и демократия, понятно?
Да, вот там, вот. Там же целый пул, на который они хотят получить эти деньги. Это и Радио Свобода, и там Свободная Азия. Ну, там, в общем, целая это как бы группа вещателей и редакций. Что я могу сказать? Значит, мы по-прежнему для них серьезные конкуренты, даже на фоне того, как они административными методами максимально нас ослабили. Но это и не только административные методы. Я хочу напомнить, что наших коллег в Прибалтике им просто угрожали уголовным преследованием за сотрудничество с, например, с информагентством «Спутник». Ну, а это свидетельство того, что, повторюсь, что ни «Голос Америки», ни «Радио Свободы», в которые они вкладывают миллионы, они не работают так эффективно, как работаем мы. Даже когда нам вот все время ставят подножки.
СМИ, признанные иноагентом в России. Радио «Свобода», «Свободная Европа» и «Голос Америки». Вот так. Это просто... Ну вот, смотрите, мы коротко еще, если с вашего позволения, остановимся на этом почти миллиарде. То есть заблокировали вещание, как смогли, выделяют еще миллиард для противодействия. А добиваются чего? Если по информации, опять же, этих же европейцев, Кирилл Валерьевич, информация RT находит своего слушателя в той же, в Германии, где вообще, как вы сказали, все забито вообще вот гвоздями. То есть они что они в результате хотят?
Ну, они уверены, что они, так сказать, сделают все для того, чтобы в новостной повестке, вообще в информационной повестке доминировала только одна точка зрения. Uh-huh. Но, вы знаете, как бы, мне кажется, что лучший ответ на вопрос, проиграли мы или выиграли информационную войну на Западе, да и вообще не на Западе, а в мире вообще, лучшим ответом на этот вопрос станет простая констатация того факта, что в странах, которые не присоединились к антироссийским санкциям, живет больше 80% населения земного шара. То есть эти люди, их руководители точно не готовы идти на те действия, которые требуют от них вот так называемый коллективный Запад. Это значит, что они понимают суть российской политики, они знают, что происходит у нас в стране и что нас заставило начать специальную военную операцию на Украине. В общем-то, я считаю, что это, конечно, ну, самый серьезный результат, показывающий эффективность нас в этой информационной, в так называемой информационной войне, о которой сегодня идет речь.
И помогут им эти 884 миллиона. Я в этом уверен. Сейчас, друзья мои, пожалуйста, в нашем телеграм-канале продолжается голосование. Хотят ли руководители Польши войны с Россией? Первый пункт. Нет, они нас боятся. Да, они нас ненавидят, это второй пункт. Третий, поляки уже воюют с нами на Украине. Вот, пожалуйста, ответьте нам, действительно интересно ваше мнение, мнение наших слушателей, ну и, собственно, читателей нашего телеграм-канала. Очень, вы будете удивлены, но очень спорный законопроект. Госдума утвердила проект о штрафах до 5 миллионов рублей за осквернение Георгиевской ленты. Давайте сейчас подробнее расскажу. Я уже который день об этом говорю, и мнения разделились, как ни странно. Приняла в третьем чтении Госдума законопроект. Итак, за публичное осквернение Георгиевской ленты будет грозить штраф до 5 миллионов рублей. Друзья, или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. И вот с разными экспертами поговорил, и да, в основном, конечно, все за. Какое публичное осквернение Георгиевской ленты в России? О чем вообще речь? Но один из уважаемых экспертов, Кирилл Валерьевич, мне говорит, подождите, а когда Георгиевскую ленту, например, неправильно носят на лацкане, или девушка Георгиевскую ленту повесила себе на свою дамскую сумочку и с ней идет. Это осквернение или нет? Я не нашелся, что ответить, но подумал, что я... Подождите, я Кириллу Вышинскому этот вопрос переадресую.
Ну, смотрите, понятно, что осквернение — это то действие, которое вызывает у вас реальное внутреннее отторжение.
Угу.
Когда вам, тем самым,
больно
вам, тем, вот, да, вам тем самым наносят серьезный моральный... Ну, я сейчас в таких... в категориях, может быть, уголовного кодекса, когда вам наносят серьезный моральный ущерб, когда вам наносят душевную травму, да, если говорить простым языком. И с этой точки зрения, это, наверное, во многом все-таки оценочная категория, но я думаю, что у нее есть определенная квалификация. Поэтому вот дамская сумочка или там неправильное размещение, но это, мне кажется, что все-таки это не настолько серьезно, как, например, там, сожжение
георгиевской ленточки. А тут вопрос не стоит в этом.
Такое, нет, вы знаете, понимаете, как бы мы же сейчас рассуждаем про право применения этого закона, да, что станет предметом его рассмотрения, или, по крайней мере, рассмотрения по этой статье, которая введена. А я говорю о том, что заставило законодателей ввести такую статью. Ну и на самом деле это, конечно, в том числе и ответная реакция на то, что происходит на постсоветском пространстве, где, например, в той же самой Украине существует просто официальный запрет на использование георгиевской ленты. Причем он существует не вчера, не сегодня. Я сейчас боюсь назвать точную дату, но точно с 18 года он уже был в обороте. И люди, которые выходили 9 мая на акцию «Бессмертный полк» с георгиевской лентой, могли просто-напросто получить статью за это. И это не только административное взыскание, да, или административное наказание, но и уголовное. Поэтому я привел пример только Украины. Я думаю, что если мы покопаемся в интернете, то мы найдем такую практику. Ну, вот я недавно читал, что Конституционный суд Молдавии обратился за разъяснениями по этому поводу. Уверен, что, наверное, в Прибалтике существует какая-то практика.
В Прибалтике, да, по этому поводу. Даже вопросов никаких нет. Но тут, если вы упомянули, Конституционный суд Молдавии летом обратился в Венецианскую комиссию по этому поводу. И тут у меня, конечно, мозги сломались, потому что, подождите, государство суверенное, Конституционный суд по закону отделен от всего, чего может.
Ну и точно самый высший орган, наверное, тут как минимум конституционного права.
Обращаюсь куда? В Венецианскую комиссию. Что-то, вообще какой-то бред, я не очень понял. Подождите, как раз по поводу георгиевской ленты. Что такое вообще?
Ну, это говорит только об одном, о том, что... вот этот молдавский суд, он пытается встроиться в некую европейскую правовую практику. Это значит, или уж по крайней мере, в некое законотворчество европейское. А это значит, что он пытается вписаться в некие большие процессы. Да? А они касаются георгиевской ленточки. С нашей точки зрения, ну, слушайте, ну, казалось бы, ну, простая деталь одежды, которую... да, становится особенно востребованной накануне 9 мая. Для людей, для огромного количества людей на постсоветском пространстве это не просто деталь одежды, это символ. Символ серьезный. Для республик Донбасса это один из главных символов сопротивления. Прошу прощения. Поэтому мне кажется, что к нему нельзя относиться легковесно. И сам тот факт, что возможное посягательство на этот символ, он получит правовую оценку в юридическом поле, в Уголовном кодексе Российской Федерации, это просто констатация факта, что это серьезный символ для нас, что это то, что становится не просто, так сказать, там, частью одежды, а становится частью некого духовного наследия, связано с гораздо более важными вещами, чем, повторюсь, только лишь 9 мая, что это не определенный символ Родины, символ Победы, в общем-то, символ исторической памяти. И здесь, как мне кажется, введение ответственности за надругательство над этими символами, за посягательство на эти символы в правовое поле, это важная констатация очень значимых вещей для нас.
Да. Пугает только одно, чтобы сейчас уже завершить эту тему. Мы, когда надеваем георгиевскую ленту, мы чувствуем себя причастными к своей стране, к своей истории, к Великой Победе, к истории своих предков, да, и какой-то большой общности. А теперь, я думаю, вот приняли закон о публичном осквернении георгиевской ленты. Я такой думаю, а я не оскверню, что я ее надену? Понимаешь? А вдруг сейчас до меня кто-то докопается? Вот мы хуже-то этим законом не сделаем.
Нет, смотрите, я понимаю, о чем вы говорите. Мы боимся перегибов в правоприменении. Это, наверное, естественный такой как бы страх, заложенный в нашем сознании, в том числе и старыми поговорками, типа «закон как дышло, куда повернешь, туда и вышло». Да? То есть мы боимся исполнителя. Мы не закона боимся. Мы боимся исполнителя. Человека, который может поддаться вот этому эксцессу исполнителя, когда кажется, что вот чем жестче применяешь закон, тем серьезнее это влияет на общество и, так сказать, заставляет этот внутренний трепет, просто который существует у людей, связанный с символами, с высокими символами, превратить в некий страх. Угу. Да? Страх осквернения или посягательства на эти символы. Мне кажется, что да, этот страх у нас связан в том числе и там, с временами советского периода, потому что, так сказать, Российскую-то империю мало кто у нас помнит в реальности, а советские времена помнят многие. Но мне кажется, что рано или поздно с этим страхом придется распрощаться. И если мы будем трезво оценивать вот эту иногда излишнюю ретивость, рвение исполнителей, продемонстрировать свое желание быть, как говорят в таких случаях, в народе святей Папы Римского, если мы с этим справимся, то тогда останется в итоге то, что и должно остаться. Останется осознание важности символов и стремление их в том числе и защитить.
Сейчас мы прервемся на рекламу и новости. Через 3,5 минуты ждите нас в эфире «Радио Спутник».